Бишкекте саат 7 азаттыктан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы? Азаттык радиосу 23 июль шаршемби күнкү таңкы берилерин баштайт. Студияда мен Зейнеп Мартбек кызы алдыдагы жарым саатта. Кечиңдеген сот отурумдары же суудан кургак чыгуунун амалыбы? Айрым аткаминерлердин соту улам белгисиз мөөнөткө калып жатат.
Кызматтагы адамдарда эркиндигинен башка да алар жоготпой турган чоң баалык бар, бул репутация. Ошон үчүн ар кандай ыкма менен өзүлөрүнүн кызыкчылыгын коргоого аракет кылышат.
Энергетика кризистен чыгуунун жана аны жеңүүнүн кандай жолдору бар?
Бир гана суроо турат, же азыр кечкиндүү чараларды көрүшүбүз керек, же болбосо ушундай электр энергиясы жок калабыз жакын карада деген маселе келип чакалдык да биз азыр.
Адамгерчилик, бийиктик, жалгыздык, сүйүү тууралуу эл акыны Омор Султанов менен Маек. Ошол жана башка темаларга алдыдагы 30 мүнөттө кеңири токтолобуз. Акыркы маалыматтарды азаттыктан тыңдаңыз. Баяндар топтомуна өтөрдөн мурда соңку жаңылыктар менен таанышып алалы. Микрофондо Санжар Эралиев.
Саламатсыздарбы. Пан Ги Мун Израиль жана палестиналыктарды жарашууга үндөдү. Бириккен улуттар уюмунун баш катчысы Пан Ги Мун шейшемби күнү Тель-Авив шаарына барган учурда Израиль менен палестиналыктарды жарашууга, куралдуу салгылашууну токтотууга жана маселени сүйлөшүү жолу менен чечүүгө чакырды. Баш катчы салгылашууларда мерт кеткендер тууралуу сүрөт тасмаларды көрүп аяныштуу абалда калганын айтты. Соңку маалыматтарга караганда 2 жумадан бери уланып жаткан ракета менен аткылоолордо өлгөндөрдүн саны 600 чамалады. Алардын көбү палестиналык аялдар менен балдар. Хамас уюмунун экстремисттик аракеттерине каршы Израиль армиясынын абадан, деңизден жана жерден ракета аркылуу соккуу уруулары 8-июлда башталган. 200 чамалуу альпинист тоодон түшө албай жүргөнү айтылууда. Кыргызстандын тоолорунда ушул тапта түрдүү өлкөлөрдөн келген 200 чамалуу альпинист кармалып турат. Алар куткаруучу тигучактын жоктугунан жерге түшө албай жатканын туроператорлор бирикмесинен кабарлашты. Бийиктикте калган альпинисттер негизинен Тянь-Шань тоо кыркаларына саякат жасап жүргөн туристтер. Кыргызстанга келген альпинисттерге Коргоо министрлигинин карамагындагы тигучактар келишимдик негизде кызмат көрсөтөт. 18-июлда Ысык көлдө чет элдик туристти куткарганы барган тигучак катуу шамалдан улам кулап түшкөндөн бери мекеме альпинисттерге кызмат көрсөтүүгө тыюу салып койгону кабарланууда. Бирок бул маалыматты министрликтин башкы штабындагылар тастыктаган да, четке каккан да жок. Туроператорлор бирикмесинен кабарлашкандай, учурда Кыргызстандын түрдүү аймактарында 800 чет элдик альпинист саякаттап жүрөт. Голландияда авиа кырсыкта мерт кеткендер үчүн аза күтүү жарыяланды. Боинг 777 учагында мерт кеткен 200 жакын голландиялык жарандын урматына бүгүн өлкөдө аза күтүү күнү жарыяланды. Бул тууралуу премьер-министр Марк Рютте билдирди. Уруп түшүрүлгөн авиалайнерде каза тапкан голландиялыктардын сөөктөрү 23-июлдан тарта мекенине алып келинет. Кырсыкта кайтыш болгондорду бүгүн бүт өлкө кайгыруу менен эскерет, деди Рютте. Авиа кырсыкта апаат кеткен 298 адамдын 193 голландиялыктар болгон. Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун байкоочулары окуяны иликтөөгө 200 ашуун орган өкүлдөрү киришкенин билдирди. Украина өкмөтү жана батыш өлкөлөрү учак орусиячыл жикшилер тарабынан ракета менен атып түшүрүлгөн деген ишенимде турушат. Аларада Малайзиядагы орус элчилигинин жанында пикет уюштурулду. Куала-Лумпур шаарындагы орус элчилигинин жанына шейшемби күнү жүздөгөн адамдар нааразылык акциясына чыкты. Алар Украина аймагында кыйроого кабылган учакта каза болгон 298 адамдын өлүмүнө жооптууларды кармап, жазага тартууну талап кылышты. Элчи Людмила Воробьева кыйраган учак үчүн жоопкерчиликти Орусия мойнуна ала электигин белгиледи. Ал окуяга Украин бийлиги жооптуу экенин кыйтты. 17-июль күнү кырсыкка кабылган Malaysia Airlines компаниясына таандык учакта мерт кеткендердин 44 Malaysia жарандары. Путин мыйзамсыз көчө акциялары үчүн жазаны күчөттү. Орус президенти Владимир Путин көчөдө акция уюштуруу тартибин бузгандарга айыппул өлчөмүн жогорулатуу боюнча мыйзамга кол койду. Кремлдин расмий сайтындагы маалыматка ылайык, 6 ай аралыгында көчөдө нааразылык акциясын өткөрүү боюнча белгиленген тартипти 2 ирет же андан көп жолу бузгандар 600 000 1 миллион рубльге чейин айыпка жыгылат. Ага баш ийбегендер 5 жылга камалышы да мүмкүн. Мыйзам массалык баш алмандыктарды болтурбоо жана алдын алуу максатында кабыл алынган. Мекендештер форумуна 20 мамлекеттен катышуучулар келет. Дүйнөнүн түрдүү жерлериндеги кыргызстандыктардын башын бириктирген мекендештер форуму быйыл 25-26 июль күндөрү Бишкекте өтөт. Ага 20 мамлекеттен 200 ашуун катышуучу келери күтүлүүдө. Бул тууралуу форумду уюштуруп жаткан Роза Отунбаеванын демилгелери коомдук фондунан кабарлашты. Форумдун алкагында диаспоралардын кызматташтыгын, Кыргызстандагы бизнес саламаттыкты сактоо, маданият, туризм жана билим берүү жаатындагы маселелер талкууланат. Андан сырткары атамекендик продукциялардын жарманкеси да уюштурулат. Катышуучулар түрдүү долбоорлорду чогуу ишке ашыруу боюнча пикир алмашышат. Мекендештер форуму экинчи ирет өтүп жатат. Алгач 2012 жылы уюштурулуп, ага дүйнөнүн 18 өлкөсүнөн 250 жакын кыргызстандык катышкан. Ошто начар уккан балдар мектебинде эмгек лагери уюштурулду. Кара Суу районундагы начар уккан балдардын жатак мектебинде ыктыярчылардын эмгек лагери уюштурулду. 21-26 июлга белгиленген 5 күндүк лагердин алкагында жаш активисттер мектеп окуучулары үчүн оюн аянтчасын куруп беришет. Бул тууралуу долбоорду ишке ашырып жаткан ЮЗАФОШ коомдук бирикмесинен кабарлашты. Каржылык көмөктү ЮСАЭТ уюмунун колдоосу менен эл аралык жаштар фондунун жаса чекит кейжи программасы көрсөтүп жатат. Зейнеп.
Рахмат Санжар Эралиев жазган жаңылыктар Азаттык чекит кейжи сайтында да орун алган. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүнчү ысык көл Нарын облустарынын айрым жерлеринде өткүн өтүп күн күркүрөйт. Калган аймактарда жаан чачын жок. Бийик тоолордо кар жайт. Абанын температурасы Чүйдө 35, Баткенде жана Таласта 34, Ошто жана Жалабатта 37, Ысык көлдө 25, Нарында 29 градус болот. Бишкекте өткүн өтүп күн күркүрөшү мүмкүн, 35 градуска чейин ысык болот. Берүүбүз улантып баяндардын негизги топтомун өтөбүз. Коррупцияга шектелип кылмыш иши козголгон мурдагы депутаттар Нариман Түлеев, Акматбек Келдибеков жана мурдагы калаа башчысы Иса Өмүркуловдун соттук отурумдары уламдан улам артка жылдырылып келет. Айыпталуучулар өздөрү же алардын жактоочулары ооруп жаткандыктан соттук териштирүүлөр кечеңдеп жатканын жүйө кармашат. Деген менен айрым саясатчылар жана эксперттер мурдагы аткаминерлердин соту атайын создуктурулуп, суудан кургак чыгуу онун амалы болуп жатканын айтышат. Кечеңдеген соттук отурумдардын чыныгы себептерине кабарчыбыз Улан Эгизбаев токтолот.
Мурдагы калаа башчысы, Жогорку кеңештин депутаты Нариман Түлеевдин үстүнөн жүрүп жаткан соттук териштирүүгө 2012 жылдын аягынан бери чекит коюлбай келет. Ал калаа башчысы болуп иштеген кезде мамлекеттик бюджетке зыян келтирген деген айып менен 2012 жылы августта камакка алынган. Былтыр Бишкектин Ленин райондук соту аны 11 жылга кескен. Депутат буга макул болбой шаардык сотко арызданган. Ошондон бери сот улам артка жылдырылып келет. Буга бирде Түлеевдин, бирде жактоочулардын ооруп калганы себеп болуп келет. Деген менен экс-мэр сотту атайын создуктуруп, сот тарабынан камакка алынган мүлктөрүн сатуу аракетин көрүп жатат дегендер да жок эмес. Анткени буга чейин Түлеевдин арызын канааттандырган 1-май райондук соту анын мүлктөрүн камактан бошоткон, бирок чечим кайрадан жокко чыгарылган. Ал эми кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу, коррупция беренелери боюнча айыпталып жаткан Атажурт фракциясынын депутаты Акматбек Келдибековдун соттук иши былтыркы жылдын соңунан бери уланып келет. Келдибеков 10-июлдан бери саламаттыгы начар делип сотко келе элек. Анткен менен аны дарылап жаткан травматология жана ортопедия илимий изилдөө борборунун башчысы Сабыр Жумабековдун айтымында Келдибеков сотко коляска менен келе берсе болот.
Келдибековдун абалы бүгүнкү күнү оор эмес, орто деп айтса болот. Тизеси жасаган, операция жасаган жер жакшы бүттү. Бир гана нерсе бар, ал өзү мындай баспаш керек да. Бир топ убакытка чейин басканга болбойт. Коляска менен бара берсе болот, биз уруксат бербейбиз. Ал эми өзү чечет да, анын коляска менен барабы барбайбы ал өзүнүн укугунда.
Ал эми ата журтчу депутаттын жактоочуларынын бири Азимбек Бекназаров Келдибеков соттун эрте бүтүшүнө кызыктар экенин, бирок баарын врачтардын көрсөтмөсү чечээрин айтат.
Акматбек Келдибеков өзү кызыктар, анткени ал эртеби кечпи соттон сөз сактыла эмес, соттон гана кылам деп баягы үмүт кылып отурат. Коляска менен кантип алып келет дейк, ошондо шарты барбы? Маселе ошондо болуп атат. Батукаевга байланыштуу тиги Салянова, тиги акыйкатчы баардык адвокат болуп кокуй исправка бар экен деп кыйкырып чыгышпады беле. Келдибекке деле ошондой исправка келип атат азыр врачтардан. Судья же болбосо адвокат же прокурор эч нерсе кыла албайт. Бул жерде иштин кожоюну азыр врачтар.
Кала башчысы болуп турганда борбордогу сейил бактын чек арасын мыйзамсыз өзгөрткөн деп айыпталып жаткан мурдагы мэр Иса Өмүркуловдун соту да апрель айынан бери улам кийинкиге жылдырылып келет. Себеби куюп койгондой окшош. Же айыпталуучу, же жактоочу сотко келбей калат. Атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев аткаминерлердин соттук отурумдарынын кечегиндешин суудан кургак чыгып кетүү аракети катары баалайт. Анткени соттун создугушу кылмыш ишинин мөөнөтүн эскертүүдө эбегейсиз роль ойнойт.
Сотту көпкө чейин созгонго тилекке каршы биздин мыйзам жылдап созгонго мүмкүндүк берет. Мурунку чоң кызматтагы адамдардын иштери бүтпөй улан созулуп кетип атат. Анткени аларда көп акча алган жогорку класстагы күчтүү адвокаттар, алардын мүмкүнчүлүгү карапайым адамга караганда көбүрөөк. Чоң кызматтагы адамдарда эркиндигинен башка дагы алар жоготуп кое турган ушул чоң баалык бар бул. Репутация, кадыр бар. Соттолсо алар ушул келечегинен мүмкүнчүлүгүнөн ажырайт. Ошон үчүн алар акча каражатын аябастан ушул күчтүү адвокаттар менен ар кандай ыкма менен өзүлөрүнүн кызыкчылыгын коргонго аракет кылышат.
Адистердин айтымында аткаминерлер жасаган кылмыш иштеринин мөөнөтүн эскертүү үчүн сот отурумдарын атайы кечеңдетишет. Анткени оор эмес кылмыштардын жаза мөөнөтү болгону 10 гана жыл. Улан Экзбаев, Азаттык, Бишкек.
Обода Азаттык радиосу эми берүүбүздү маек менен улантабыз. Кыргыз өкмөтү алдыда көтүлүп жаткан энергетикалык кризис тууралуу тез-тез эскерте баштады. Мындай жагдайдан чыгуунун же кризисти жеңүүнүн кандай жолдору бар? Бул темада кесиптешим Санжар Эралиев, эл аралык эксперт Жанбек Уморовду кепке тартмакчы.
Жанбек мырза, саламатсызбы?
Саламатсыздар.
Кабарыңыз бар, Кыргызстан быйылкы жылы бир энергетикалык кризиске бир такалып турган чагы. Тажикстандан сатып алып атабыз азыр энергетиканычы. Казакстан менен сүйлөшүүлөр жүрүп атпайбы? Кризистен чыгуунун жолдорун сунуштай аласызбы эл аралык эксперт катары?
Эми бул энергетика маселеси мындай, жалпы баягы маселелер, чоң маселелер көп болуп атат. Ошонун баарын биз карабасак мындай проблема жылдан жылга баягы кыйын болуп баратат. Кыйын болуп баратат. Анткени баягы жылыштар бар, баягы анча мынча маселелер чечилип атат, иштер жүрүп атат. Бирок бир мондай бир план түрүндө бир чоң жылыш болбой жатат да менин оюмча.
Сиз мисалы эл аралык эксперт катары мисалы башка өлкөлөрдүн мисалын да айтып бере аласызбы? Бул кризистен чыгуунун кандай жолдору болушу мүмкүн?
Эми мен көп мамлекеттерди көрүп келдим. Баягы биздикине окшош проблемалар, анан баягы жакшы өнүгүп аткан мамлекеттерин да карадым. Өтөп программа проекттерди биз талкууладык. Жаңы эле Тажикстандан келдим. Мына суу тартыш деп атабыз. Суу чыны менен эле быйыл баягы аз болуп атат көрүнөт бүт региондо. Бул Кыргызстанда эле эмес, ошо Тажикстанда дагы суунун көлөмү аз деп атышат бүгүнкү күнгө чейин. Топтолуп кеткен маселелерди мындай биз көп айтып атабыз. Бул айтылган бул анализдер, бул интеллектуалдык ресурстар менимче жакшы пайдаланбай атат. Баягы жакшы анализдер жасалды, жакшы ойлор айтылды, биз баягы анализ деп көрүп атабыз. Бирок ошолор аткарылбай калбай атат. Кадр маселесинде бир жакшы жылыш болбой жатат. Кадр маселеси тез арада чечилиш керек. Ошолорго
кадр маселеси чечилсе эле бул энергетикалык кризис бир жаңсыл чечилип калат деп ишенсек болобу?
Эми антип айтыш болбойт. Анткени мисалы бул кадр маселеси, бул ушу мен ойлоп атам, эң орчундуу ушундан баштасакпы депчи.
Жанбек мырза, электр энергиясына бааны көтөрүү сунушталып атпайбы азырчы? Бул ошо жагдайды бир аз жеңилдетиши мүмкүн деп бааны көтөрүүнүн зарылчылыгы бар. Буга эми өкмөт объективдүү себептерди келтирип атат. Бирок электр энергиясына бааны көтөрүү менен энергетикалык кризистен чыга алабызбы?
Бул эми энергетиканын баасы мына бүт региондо азыр көтөрүлүп атат. Бул эми биз электр энергиянын баасын көтөрүлгөндө ошол кошумча баягы жыйналган акчалар ошо туура пайдаланса деген бир ой айтылып атат да. Бул көтөргөн туура эле, анткени баягы мындай болуп атпайбы? Барган сайын мына электр энергия болгон, жалпы эле энергия болгон талап көбөйүп жатат. Кыргызстанда жылына 2-3% өсөт. Ал эми өндүрүш баягы илгерки деңгээлде калып атпайбы? Баягы анча мынча реабилитация иштери жүргөнү менен баягы жалпы көмдөн ошол эле электр энергия өнүп атат мурунку эле. Болгон кубаттуулук толугу менен пайдалануу уже мындай дефицит башталды да, көбөйө баштады.
Өкмөт дагы эскертип атат, быйыл кышында жарык өчөт деген эскертүүлөрдү берип атат. Эл аралык эксперт катары сиз эмне кандай сунуштар бересиз? Мисалы, башка өлкөлөрдө ушундай энергетикалык кризисте жөнөкөй калк кандай бир ыкмаларды колдонот?
Мисалы, мен Пакистан мамлекетин көрүп келдим. Мына алар ушул маселелерди чечпей келип, мына мындан бир 8-7 жыл мурун биз ошо карап ушул маселелерди талкуулаганбыз. Мен Устадым энергетика министр менен ошондой бир жолугуп, жалпы жана бир талкуулар болду эле, ошондо дефицит башталган ушу биздикиндейчи. Алар чечпей жүрүп отуруп абдан катуу кризиске мынакей кабылабыз. Мына мен былтыркы жыл кайра барып келдим, чоң чоң шаарларында мына электр энергия берилбей, бир 3-4 саатка эле берилип, абдан эл кыйын абалга келди да. Башка эле жок да, өчүрбөш кайда жок болот. Эки гана бир гана суроо турат, же азыр чечкиндүү мындай бир чараларды көрүшүбүз керек. Булай айтылган сөздөрдү орчундуу маселе чечүү, же болбосо ушундай бир электр энергиясы жок калабыз жакынкы арада деген маселеге ошого такалдык да биз азыр.
Сизге чоң рахмат. Мен угармандарга эскерте кетейин, мен менен телефон аркылуу энергетика тармагы боюнча эл аралык эксперт, экономист Жаныбек Уморов болдум. Интервьюну мен Санжар Эралиев жүргүздүм.
Сиздер Азаттык радиосун улучатасыздар. Бишкекте саат 7:16 өттү. Эми ушул саат карата соңку жаңылыктардын кыскача мазмунун эсиңиздерге салып өтөйүн. Бириккен улуттар уюмунун баш катчысы Пан Ги Мун Израиль жана палестиналыктарды жарашууга үндөдү. Кыргызстандын тоолорунда ушул тапта түрдүү өлкөлөрдөн келген 200 чамалуу альпинист кармалып турганы кабарланууда. Голландияда авиакырсыкта мерт кеткендер үчүн бүгүн аза күтүү күнү жарыяланды. Чет элдеги кыргызстандыктардын башын бириктирген мекендештер форумуна быйыл 20 өлкөдөн катышуучулар келет. Оштун Кара Суу районундагы начар уккан балдар мектебинде эмгек лагери уюштурулду. Ушул жана башка жаңылыктарды сиз толугу менен окуйм десеңиз, анда биздин сайтыбызга сөзсүз башпаңыз дарегибиз Азаттык чекит кечи. Эми берүүбүздү улантардан мурда төмөнкү жарыяга көңүлүңүздөрдү бурам.
Азаттык плюс теле берүүсүнүн жаңы чыгарылышында. Бул жол Азаттык Плюс командасы алыс жакын чет мамлекеттерде жүргөн журтташтарыбыз менен пикир алмашты. Чет жерде иштеп, ийгиликке жетишкен мекендештер Кыргызстанга кандай жардамын бере алат? Алтын кол, алтын баштар өлкөгө качан кайра кайтат? Деги кайра келеби? Азаттык Плюс жаштар телеберүүсүн бүгүн кечки саат 9:00 коомдук 1-каналдан көрүңүздөр.
Азаттык Плюс командасы даярдаган бул кызыктуу берүүнү кечинде саат 9:00 чогуу көрөлү. Эми кезекти Сыябан түрмөгүнө берсек, анын бүгүнкү коногу эл акыны Омор Султанов. Сен жөнүндө поэмасы аркылуу даңкы далайга кеткен айтылуу эл акыны Омор Султанов азаттык менен адамгерчилик, бийиктик, жалгыздык, сүйүү жана башка түбөлүктүү темалар тууралуу баарлашты. Маекти болсо Бурулкан Турдубек кызы уюштурду.
Омор мырза, 60-жылдары ушу вулкандай атылып чыккан сен жөнүндө поэмасы менен даңазаланган Омор Султанов бүгүн эмне иш кылып атат?
Бүгүн Омор Султанов роман жазып атат. Ушунчалык башыман көп нерсени өткөргөн экенмин. Андан кийин эң бийик даражадагы адамдар менен жолуккан экенмин. Ошолордун баарысында анан чоң адабий талкууларда, саясий күрөштөрдө жолугушкан экенмин. Мындай чыкпаптыр биздин жазуулардын тарыхында. Анан мен ошону кийинки жаштарга сабак болот деген ой менен азыр Алла Тоо журналына 2 номерге чыкты, эми 3-үнчү анан 4-үнчүсүнө чыккан атат.
Тарыхый роман болот.
Тарыхый болот да. Мындай эми философский көз караштар ар бир нерсеге. Итальянский бир жазуучу айтты да Москвада бир чоң чогулушта. Прозаик, романист эл жөнүндө жазат, башкалар жөнүндө. Акын өзү жөнүндө жазат. Анын ошондо чоң талкуу болгон. Анда коммунисттик партиянын саясатында өзүн жөнүндө жазсаң өзүнүн кайгысын жазып атат деген чоң сын бар болчу. Цемент деген роман чыккан, мисалы Федор Гладков деген. Железный поток Серепановичтин. Ушундай деген романдар чыккан да. Эми жазылган өзү жөнүндө деле. Мисалы Анна Ахматованын Блоктун, Есениндин, Пушкин өз вообще Пушкиндин, Лермонтов жалаң өздөрү жөнүндө жазган да. А бирок саясатка ушул керек болгон болуш керек. Ошонун ичинде мен көзүм эртерээк ачылды, себеби ар кандай чогулуштарга мына быйыл Азербайжанга барып келдим 57 жылдан кийин. 1957-жылы Всемирный фестиваль молодой поэзии дегенге катышкан экен Бакуда. Анан быйыл дагы ошол июнда барып келдим. Мисалы Расул Ырза Назым Хикметтин досу болгон. Назым Хикмет биринчи жолу Түркиядан качып келгенде ошол жерге келип Бакуга келип. Баласы азыр Анар деген уже 80-ге таяп калган.
Жакында келип кетти го Бишкекке.
Буяка келип кетти. Анан ошон Жазуучулар союзу 80 жылдыгына чакырып мени. Мен эмес, бир топ Советтер союзунун жазуучуларынын көпчүлүгүн. Мисалы Украинадан Иван Драш деген досум менен отурган киши бар, акын чоң. Москвадан Сидоров деген чоң критик, азыр Московский жазуучулар союзунун председатели. Биздин досубуз Миша Синельник ушундай котормочулар катышты да, айтты ошондо бардыгын. Ким кандай болуп келди? Оказывается, азыр абдан аз калган экен. Аларда дагы, бизде дагы, и Москванын жазуучулар союзунда дагы, и ошол Молдовиядан да келген.
Авангард акындар.
Авангардисттер ошол кездеги, мисалы Андрей Вознесенский өттү, дүйнөдөн өтүп кетти. Вейл Ахмадуллин, ушун бар менин досторум болчу, шоу жүрчүбүз. Евтушенко болсо азыр Америкада экен, бир бутун амбутируетип дан кыйналышты экен.
Байланышып турасызбы же байланышпай
жок, эми кийин эми Москвага келгенде байланышам. Эми ал оорукчал кишиге мындай болбойт.
Жакында бир интервью берди, көрдүңүз да э Россияга.
Ооба, ал
чынчыл интервью болду го, мисалы Бродский менен.
Ошол Бродский менен байланышканын кичине ашырып берди. Бродский муну менен анча чоң дос болгон эмес. Мен билем алардын баардын мамилелерин. Мындай стадионный площадный сахнанын акыны болуп чыккандар булар. Особенно Евтушенко. Поэзиясы анча терең эмес болчу, ошондо эле айтышчу, мен деле билчүмүн, а бирок Вознесенский, Бродскийлер ал башка болчу. Мына ошонун баарысын айтып чыкты. Бродскийдин өзүнүн айтканы мен көп эле уктум, көп эле жазгандарын окудум. Бирок аны анча эмесчү эмес да.
Умар мырза, мындай сиз да ошол Вознесенский, Бродский сыяктуу, Евтушенко сыяктуу чыгаандар менен замандаш, тимтуш болдуңуз. Бул таланттар бир дүйнөсү башкача болот экен да, алардын душмандары да болот экен, достору да болот экен. Кыргыз адабиятында ушу сиздин өзүңүздүн чөйрөңүздү эң жакын адамдарыңыз, атаандаштарыңыз, досторуңуз кимдер, айта аласызбы?
Мен чынын айтсам, жакшы болуп дос болуп беле менин колумдан сөз да жеп, нан да жеп жүргөн жаштар, анан эле чогуу жүргөн достор, ошонун баарысы сенин атың чыга баштаганда эле кача башташат экен, сырттарын салып эле.
Эмне үчүн көрө албастыкпы?
Ошол ошол бизди артыкча, мен ойлойм, балким мен жаңылам конечно, но кыргызда ошол абдан кыйын өнүккөн да. Саясатта да ошол, айылда деле кошуна кошунанын мал көбөйгөнүн көрө албай кетет. Коом психология, менталитет биздин ушундай турбайбы? Мисалы чүкөм деле жалгыз өзүнчө кетти. Себеби ичине эле аты чыккандан баштап баарысынан кача баштады, жамандап келишти бечара киши. Анын күнөөсү эле көп эл менен барып эт жеп арак ичип эметүш эмес, эч ким менен сыр бөлүшчү эмес. Ал сыр бөлүшпөгөнү ал башка уровенде турат деңгээл. Адам баласы үч деңгээлден турат эмиш. Ал айтса кайсы элине күлөм дегендей болуп түшүнө албай тургандар болот экен да. Мен аны байкап калганы менен ушу 50 жылдай бирге жүрүп да, үйлөн тоюма келген, кийин абдан жакын жолдош болуп кеттик, сырларын айта баштаган. Бул өтө семейный нерселерине чейин. Бирок ал майдалап айтчу эмес, резко кабагы ачылып жүрчү. Но меники лично тим эле жерде жатып калганда көтөрүп чыктым да, сыймыктанам. Көп окушулар, сен өзүң деле билип калдың го, атайын ошол жаштар Алыкул Осмонов атындагы деп атын коюп кружок ачканмын.
Катышуучулардын бири мен эмес беле?
Өзүң ошону билесиң да. Андай кружок Маалы Тогонбаевтан Тынысановтон баштап алардын убактысы да болгон эмес.
Биздин муундагылардын далайы ушул сиздин ийримден чыкты да.
Көпчүлүгү өзүнүн өңдө аты жөнү чыгып олуттуу чыгармачылыкка эме алып калгандардын көпчүлүгү жакшы. Но барыбир, мен көзүм жетип турат да, көз ачылып, дүйнөнү аралап көрүп, китептерди окумайынча, акын болобу, ар кандай прозачы болобу, айтмадык деле, адепчи дзюдо деп бир рассказ жазган. Карабайсың, ошол эмгекчилдигинен дүйнөнү көп кыдырып, анан көп окуду. Изденип жүрүп, анан ушул деңгээлге чыкты. Ал эми поэзиянын жөнү башка болот экен. Поэзияны которуш дагы бир кыйын экен. Которулбайт экен. Менин оюмча поэзияны которбош керек.
Бирок сиз котордуңуз да көп.
Котордум. Мен котордум. Бирок мен Дейманды котордум. Кээ тамашалар айтат, Лермонтовтон жакшыраак жазып салыптырсың депчи. Анан ошондой которсо бир жөнү болот экен. А элдин баран котура албайт да. Эгер чоң поэзия, чоң надабият болсо, калгандар издеп жүрүп которот өзү. Баланча да ушундай. Азыр убактысында көңүл бөлүнбөйт экен. Убакыт өткөндөн кийин анан көңүл бөлүнөт экен. Азыр баардыгы эле бирдей көрүнүп атат.
Убакыт деген кандай? Убакыт дагы бир кенен түшүнүп да, канча убакыт жөнүндө сөз
болот? Поколение алмашып.
Муун алмашыш керек деп ойлойсуз.
Муун алмашып ал кулду. Ал окулдун шорунда теңин алган эмес эч ким. Кайсын Гулиев гана түшүнгөн ошол кезде. Ал орусча окуган, орусча түшүнгөн абдан таланттуу киши болгон да. Ошол өзү баштап которгон. Аны менен көп жылдар менен дос болуп, агыны болуп жүрдүк. Ошол өзү айткан.
Бир топ сиздин сонун таланттуу замандаштарыңыздын баардыгы азыр алыс жүрүшөт. Сиз жалгыз тарабайсызбы? Негизи жалгыздык деген эмне өзү сиздин түшүнүгүңүздө?
Киши жазуучу киши. Орустар айтат, быть самим собой дейт. Өзү менен өзү болуш керек. Ал өзү дүйнөнү аңтарып жүргөн адам. Убактысы жок жалгызсыраган. Карашы, мен мисалы үйүмдө кабинетимде мына бул жерде деле канча китептер окулбай эле атат. Кичине эле карасаң уже кирип кетесиң. Кичине эле баштасаң. Өзүң деле билесиң да, кыргыз адабиятын жакшылап окуса бир айда баарын окуп коюшка болот.
Бирок тилекке каршы азыр ушул окуу маданияты кыргыз журтчулугунда кичине азайып кеткендей тоюлат, сиз кандай сезилбейби?
Бүткүл дүйнөдө ушундай кризис. Бирок китепти эч нерсе алмаштыра албайт. Китепти окуганда кичинекейинен баштап үйрөтүш керек бизге.
Бирок ошо жазмакер адамдарга кичине бир өксүк сыяктуу сезилбейби? Өзүм үчүн өзүм жазып атамбы дегендей.
Мен өзүм менде андай ой кирип да чыкпайт. Себеби мен өзүмдүн билгенимди башкаларга айтышым керек. Ким окуйт, качан окуйт, андай кызыктырбайт. Жана аны бүтүп калсам буюрса, чакан роман даяр турат да. Ошого абдан шашылып турам. Анан ырларым да көп болуп атат. Принципти кармап калдым.
Азыр эми ошо ыр жазганда сизде кандай көбүнчө баягыдай ирүү башкарабы же акыл башкарабы?
Ушуну мен жакшылап айта албайм. Мени жөн жүргөндө эки оз сөздү кураштыра албаган киши отурсаң эле бир маалда келе баштайт да. Ошону эмне дейм, эрүү деймимби же акылдан деймби? Менимче башка бир нерсе. Муну айтууга мүмкүн.
Сүйүү жөнүндө дагы эле жазып атасызбы?
Мен жана сен жөнүндө поэманы көзүм өткөнгө чейин, акылым түгөнгөнгө чейин жазып көрөйүн деген ой кылгам.
Анан ойлоп ашып атабыз.
Ашып атат. Себеби адам баласынын эмоциясы кандай учурда кандай болуп ашат ишке. Ушуну мен эксперимент кылып атам. Но мурдагыдай кээ бирөө ошондон да коркосуң. Улайрган баягы эле 30 жаштагыдай 25 жаштагыдай деп айтышат.
Эми карабайсыз мына. Сен кайдасың бул күндө, мен кайдамын? Сени билбейм, мен жалгыз таппасамын. Мак убакыт токтоп калганың дөнүп, мен да топтоп калганымды жашадым. Эми ушундай саптар жаралатбы? Экинчи жагынан сиз Мурууну келтирип атасыз. Негизи акын өзү жөнүндө жазат деп. Сен жөнүндө поэма. Бул сиздин турмуш, сиздин тагдырбы? Сиздин сүйүүбү?
Ушул да.
Бул өзүңүздүн сүйүүбү?
Только өзүмдүкү. Только өзүмдүкү, анан взаимный. Да взаимный болбосо да болбойт экен. Менин ыр жазбай калышка мүмкүнчүлүгүм болбогон экен. Апам да ырчыген, атам фронттон только ыр менен кач жазчу. Агаларым баары ыр жазган. Эскерме деген ырды тосордогулар көчүрүп алып окушчу, үйлөрүнө кадап алып. Осман деген эң улуу агам аскерден качып алып. Анан чоң тай атам ырыса деген киши экен. Ал абдан чечен киши экен.
Эл акыны Омур Султанов менен Бурукан Турдубек кызы маектешти. Бул маектин толук вариантын сиз Азаттык чекит KG сайтынан да окусаңыз болот. Ушуну менен таңк азаттыктын алгачкы жарым сааты соңуна чыкты. Мен Зейнеп Мартбек кызы сиздер менен саат 8:00 чейин коштошом.
Перекрёсток. Совместная программа Центрально-Азиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода. Свобода.
Азаттык радиосу.
Радио Озоди.
Азаттык радиосу.
Озодлик радиосу.
Радио Азаттык.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире программа Центрально-Азиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода, Перекресток. Из Бишкекской студии приветствую вас я, Дилдуса Руспакова. И сегодня мы обсуждаем вопросы безопасности на границе с Таджикистаном и Узбекистаном. В программе принимает участие полковник, заместитель председателя Государственной пограничной службы Абдикарим Карбекович Алимбаев и генерал-майор, экс-секретарь Совета Безопасности, бывший директор антитеррористического центра при Государственном комитете национальной безопасности Марат Муханович Мункулов. На южных рубежах государственных границ постоянно возникают конфликты, и последний пример – это перестрелка между пограничниками Кыргызстана и Таджикистана. Как сейчас обстоит ситуация на границе?
По состоянию на сегодняшний день на кыргызско-таджикистском участке обстановка остается стабильная, но вместе с тем напряженность сохраняется. Баткенский пограничный отряд границы охраняет усиленным режимом. Тем более руководитель пограничного ведомства Республики Таджикистан заявил о том, что будет нападение на пограничный пост Тамнет со стороны неизвестных лиц.
Какие меры с вашей стороны предпринимаются по недопущению таких ситуаций?
Данное направление личным составом укомплектован. Граница охраняется усиленным вариантом. В основном ночное время в виде пограничного ряда патрулированием, наблюдением выставляются дополнительные пограничные наряды заслону секрет.
Марат Муханович, вы что-то хотели сказать по поводу вот, безопасности на границе с Таджикистаном?
Да, вот меня как гражданина нашей страны и как специалиста в области безопасности глубоко беспокоит вот эта ситуация, которая складывается. Не только это тот инцидент, который произошел недавно, но и ряд инцидентов уже, которые повторяются один за другим в течение последних месяцев. Помните, случай был, когда еще весной, да, таджикские пограничники открыли стрельбу по сторону территории Кыргызстана из тяжелого вооружения, из миномета и гранатометов. Вообще-то в международной практике, когда соседние страны прибегают к использованию такой тяжелой оружия, это недопустимая вещь. Тем более между Кыргызстаном и Таджикистаном, как дружественной страной, как соседней страной, имеется договор о вечной дружбе. Это серьезный документ. Второе. Мы являемся, вместе с Таджикистаном, являемся членами таких региональных международных организаций, как СНГ, Шанхайская организация сотрудничества и, самое главное, ОДКБ. А ОДКБ создана для совместной обороны от внешней агрессии. Если, скажем, например, какой-то агрессор попытается напасть в Кыргызстан, то члены ОДКБ – это Россия, Кыргызстан, Белоруссия, Армения и Таджикистан должны совместно прилагать усилия для обороны Кыргызстана. И они придадут туда свои вооруженные силы. И какая может быть идти речь, если даже в мирное время наши таджикские коллеги открывают огонь по своим коллегам, которые вместе служат на этой границе, по кыргызским пограничникам из тяжелого вооружения. Да, этот договор предусматривает вечную дружбу, вечный порядок на этой границе. Какой-то смельчак взял на себе такую ответственность, офицер таджикских пограничников, даже не то что стрелять из миномета, он не имел права даже его вытаскивать из хранилища, из складов на границе. Это значит, если он стреляет из пограничника, это значит, получается так, что кыргызские вооруженные силы напали на территорию Таджикистана, получается, да? Даже автоматы там редко когда используются. Ну, один раз они использовали. Тогда начали разбираться. Наш вице-премьер туда тогда поехал, границу закрыли. Ну, это правильно сделали. Ну, потом со временем правительство заявляет, что они принесли извинения, собираются возместить нанесенный ущерб, и на этом они границу открыли. И что получается? Теперь вновь повторяется, вновь они используют тяжелое вооружение против наших пограничников. Я считаю, тогда они недостаточно работы сделали и безответственно подошли руководители нашего правительства в этом вопросе обеспечения пограничной безопасности. Необходимо, я считаю, необходимо надо было, первое, полностью возместить ущерб, нанесенный кыргызской стороне, таджикскими властями. Второе, принести извинения от имени правительства, правительства Кыргызстана и народа Кыргызстана. И третье, наши должны были добиться стопроцентной гарантии, что вновь такого инцидента не повторится, что таджикские власти не будут применять тяжелое оружие. Если вот эту гарантию получили бы, конечно, мы не получили. А так, не получив эти гарантии, не обеспечив безопасность, не обеспечив возмещение ущерба, пошли навстречу к ним, а они вновь и вновь повторяют эти случаи.
Ну, я думаю, нам, сидя здесь, легче говорить об этом. И вот Абдикарим Карбекович, вы были на переговорах, да, последних?
Да.
Что там было, о чем вы говорили, и что вы требовали от таджикской стороны, что таджикская сторона требовала от нас?
В первую очередь я хотел бы сказать, что государство будет сохранять по классику, по международным стандартам, это одна линия прохождения государственной границы. Мы должны государственную границу охранять как совместно, как со стороны Таджикистана и со стороны Кыргызской республики. Для этого в пограничных войсках и со стороны республики Таджикистан, также со стороны Кыргызской республики создан погранпредставительский аппарат для урегулирования конфликтной ситуации. Вот основная задача их. Вот, поэтому любую, которая происходит конфликтная ситуация на государственной границе, мы должны совместно решать. Но, к сожалению, 10 числа так не получилось. Со стороны Республики Таджикистана вошли количество приблизительно 30-35 человек и начали проводить хозяйственную работу на территории Кыргызской республики. А до этого никогда такие работы там не проводилось. И пограничные наряды, которые пограничный наряд Кыргызской республики попросили прекратить хозяйственные работы и покинуть нашу территорию, но на что они получили отрицательный ответ. И также на наш пограничный наряд, так скажем, что напали, то есть с камнем закидали. На предупредительный выстрел в воздух местные жители Варух, которые работали на нашей территории, не отказались уходить. При этом почему-то пограничный наряд Республики Таджикистан для того, чтобы успокоить свой народ, пошли почему-то на применение оружия. Вот основная причина, и откуда начался конфликт. Также руководитель пограничной ведомости Республики Таджикистан официально заявил, что создается здесь определенный круг людей и гражданам Республики Таджикистана, они собираются отомстить граждан Кыргызской республики или пограничной Кыргызской республики и собирается уходить в горы, и, возможно, будет нападение на пограничный пост. Конечно, горы находятся на территории Кыргызской республики. Это наша территория. Мы решили, что проводить там разведывательные поисковые действия на своих территориях. Если мы обнаружим незаконное вооруженную группу на нашей территории, которая будет создавать угрозы и пограничникам, и жителям Кыргызской республики, соответственно, мы будем там меры принимать.
Знаете, я вот насчет этого, то, что сейчас я услышал, что пограничники Таджикистана дали такую информацию, что некая группа собирается прорваться и напасть на пограничный пункт Кыргызской республики. Знаете, это их проблема. Это их территория. Мы никак не можем, наши вооруженные силы или наши силовые структуры никак не могут проводить какую-то войсковую операцию на территории Таджикистана. Они сами должны отрегулировать этот вопрос. У них имеются силовые структуры. Эта ситуация в Таджикистане не такая, как в 90-х годах, когда там происходила гражданская война. Сейчас нет у них там на границе свободных таких бандитствующих военных формирований. Вся территория Таджикистана контролируется силовыми структурами Таджикистана. Обстановка такая. И в такой обстановке заявлять, что некие силы собираются напасть туда, и что они не могут что-то предпринять, понимаете, это, мне кажется, детский лепет. Они все контролируют там. И они должны обеспечить неприкосновенность нашей границы с их территории, если идет угроза с территории Таджикистана. Они должны предпринять все имеющие и не имеющие меры для того, чтобы предотвратить нападение на нашу сторону. И второе. Я очень долго работал в области безопасности, и как оперативник могу заверить. Если бы такая же информация была бы у нас в Кыргызстане, если бы какая-то некая группировка, вооруженная группировка, собирается напасть на чужую любую территорию, приграничную с Кыргызстаном, Таджикистан, Узбекистан или Китайская республика, или Казахстан, конечно, здесь мы должны были принять беспрецедентные меры. Вплоть до проведения войсковой операции, чтобы ликвидировать или предотвратить нападение этой группы. И они тоже должны относиться к этому. Мне кажется, какая-то идет здесь интрига, какая-то игра.
Да, вот по поводу интриги.
Да, мне как оперативнику, мне кажется, что какая-то игра идет. Здесь должны быть, как давние друзья, как соседи. Тысячелетия мы вместе живем на этой территории. И мы никуда не собираемся уходить. И они никуда не уйдут. Угу. Значит, они свои хозяйственные проблемы, нехватка земли, нехватка воды, все это хозяйственные вопросы, они должны сами решать. И эти проблемы не должны перекладывать на нашу сторону. И кыргызская сторона также должна свои хозяйственные вопросы, свои все эти возникающие проблемы должны решать на собственной территории своими усилиями, чтобы эти проблемы не должны препятствовать нормальному продвижению таджикской стороны. Так должны были решать вопросы.
Как раз по поводу хозяйственных вопросов и по поводу интриг. Заместитель главы МИД Аскар Бишимов говорил о том, что таджикская сторона была заинтересована в конфликте, так как приостановлены работы по строительству дорог в Баткене. Почему наши соседи не заинтересованы в решении этих приграничных вопросов?
Я скажу следующее. В первую очередь, значит, на основании протокола, который был подписан в городе Бишкек межправительственной комиссией сторон, 10 июля должны были начинать строительство дорог по маршруту Кукташ, Аксай, Тамлык, Кишимиш. Также планировалась встреча в городе Исфара, Республика Таджикистан. И это время почему-то мы, накануне, значит, встречи и начала строительной работы мы получили информацию. Информацию получили о том, что со стороны Республики Таджикистан определенный круг планирует и собирается сорвать встречу и работу, строительную работу по тому маршруту, который я говорил. 10 числа группа, которую возглавлял вице-премьер-министр господин Маматалиев, и заехали в город Исфары, и как раз это время начался инцидент на участке пограничного поста Тамдык. Я считаю, что именно вот этот инцидент, конфликт, подтверждается, который мы получили информацию. Да? Вот. Этот инцидент произошел на участке пограничного поста Тамдык, специально был запланирован, это мы так и считаем, потому что мы проводили односторонние расследования, внутреннее разбирательство, и в результате этого, значит, работа, вот строительная работа по маршруту Кукташ-Аксай, там, где Кишемиш, был сорван. В настоящее время там работы не идет. Хотя протоколы было подписано, там в пункте было отражено, что 10 числа приступаем к строительству автодорог Кукташ, Аксай, Тандык.
Спасибо, Абдикарим Карбекович. Уважаемые радиослушатели, в программе мы обсуждаем сегодня вопросы безопасности границ. С нами в студии заместитель председателя Государственной пограничной службы Абдикарим Карбекович Алимбаев и бывший директор антитеррористического центра при Государственном комитете национальной безопасности, экс-секретарь Совета безопасности генерал-майор Мурат Муканович Манкулов. Мурат Муканович, Абдикарим Карбекович сейчас говорил о том, что таджикская сторона пыталась как бы приостановить строительство, да, этим инцидентом. По вашему мнению, какие интересы преследует таджикская сторона? Почему она пытается приостановить строительство дороги, хотя этот вопрос может решить проблему безопасности как нашей, так и таджикской, потому что дорога, она позволит избежать этих конфликтов. И кыргызская сторона, тем более, предлагает построить дорогу для беспрепятственного прохода граждан Таджикистана.
Знаете, любые вопросы пограничной безопасности, в первую очередь, решаются путем политика, дипломатическим путем. Это в первую очередь. А потом уже, когда уже все это не решается, когда вопрос уже настолько осложняется, там уже должны вмешаться пограничные войска. Мне кажется, вот за последний период обстановка настолько накалилась на таджикско-кыргызской границе, что мне уже кажется, уже пора вмешиваться туда первым руководителем страны. Знаете, режим Таджикистана там не такой, как в Кыргызстане. Там президентский режим. Вся власть сосредоточена в руках президента. Без его согласия или без согласия его аппарата ни одно движение на границе не происходит. Не только на границе, и вообще в любых сферах. Сферы обороны, безопасности и даже, мне кажется, даже в хозяйственных делах. Без вмешательства президента там ничего, без его согласия ничего не решается. Поэтому, когда вот такие сложные ситуации происходят на границе, когда уже какой-то, я уже говорил, какой-то смельчак, какой-то пограничный офицер или рядовой берет на себя такую ответственность и достает оттуда тяжелое вооружение, начинает обстреливать их территорию Кыргызстана. И это не раз повторяется. Это о том, говорит о том, что здесь какие-то высшие должностные лица Таджикистана, мне кажется, они заинтересованы в сохранении напряженности на границе. И, понимаете, пока вот сейчас комиссию создать, межгосударственную комиссию на уровне вице-премьеров. Они, это же технические работники. Они ничего не решат, пока оттуда не примут политического решения. Например, президент Таджикистана. Так же, как и президент Узбекистана. Одинаковые режимы. Без их согласия ни один чиновник, даже на высокого ранга, ничего не решат. Они просто технические работники. Они придут, побеседуют, отложат, пойдут согласовать, и на этом время они тянут время. Это мое личное, сугубо личное мнение. Пока руководители страны не сядут за стол переговоров, пока они не примут политического решения и не дадут соответствующим своим структурам, чтобы они в определенные ими время, срок, не согласовали этот вопрос и не решили, этот вопрос никогда не решится. Это будет проблемой, в первую очередь проблемой наших граждан, проживающих при границе. Они также будут страдать, они также будут жить в этом страхе. Мы это, если мы считаем себя нормальной страной, государством, мы должны на государственном масштабе, наш президент, не только я сейчас не гипотетически говорю, наш президент должен мешать, президент должен или поехать, или пригласить своего коллеги президента Таджикистана, и они должны сесть. Один раз, по-моему, год или полтора года назад, такой период, когда Таджикистан Рахмон приезжал сюда, и такой разговор был, насколько я помню, они с президентом договаривались, и они поручали своим соответствующим структурам, что решили. Значит, недостаточно договорились, получается. И надо нашему президенту просто выйти. На то и наш президент, что он взял на себя такую ответственность по обеспечению безопасности страны, он является гарантом неприкосновенности нашей страны, и он должен хотя бы аппарат должен подготовить и должен такую встречу провести. Пока не вмещаются наши первые руководители, мне кажется, этот вопрос уже настолько осложнился, что вопрос в ближайшее время никак невозможно решить. Просто наши пограничники будут делать свое дело, опять будут жертвы, опять будет какой-то там смельчак возьмет оружие и начнет стрелять, и это до бесконечности не может продлеваться, потому что это страна, близкая нам страна. Мы всегда жили вместе с ним в дружбе. Я помню, работал в Москве, я работал вместе с таджикскими коллегами, и я туда очень много раз приезжал, и мы совместные мероприятия проводили. Помните, когда трудно было Таджикистану, когда там шла гражданская война, когда боевики контролировали большую территорию Таджикистана? Кто им первый на помощь пришел? Конечно, мы пришли. Кыргызстан пришел, страны СНГ пришли, соседние страны. И также... И что, сейчас они укрепились как государство, и теперь они могут себе позволить. Знаете, а у них проблема, такая же проблема с Узбекистаном. Например, узбекистанцы приграничные, они заминировали, очень обширную территорию заминировали. Граждане Таджикистана даже близко не могут подойти туда, не могут даже пасти скот там. А если они посмеют туда сейчас так же прорваться, они просто, узбекские пограничники возьмут и просто без предупреждения они будут стрелять. Почему они туда не идут? А почему они могут себе позволить использовать тяжелое оружие в сторону Кыргызстана? Они что, считают, что Кыргызстан маломощная, бессильная страна? Ничего подобного. Когда соседи живут таким понятием, ты сильный, я слабый, у вас больше, у нас меньше, таким понятием не должна оперировать. Другими надо понятиями надо оперировать. Высшими целями. Обеспечить безопасность приграничья, чтобы наши народы жили в дружбе и согласии.
Прокоп Николаевич, я хотела спросить у Абдикарима Карбековича. Много говорят о том, что у сопредельных стран достаточно высокий уровень милитаризации и присутствие большого количества сил безопасности в приграничных районах. Достаточно ли наших сил для того, чтобы обеспечить охрану и защиту госграниц?
Ну, я здесь хочу сказать, что увеличение сил и средств, значит, на государственной границе здесь в тех участках проводятся, где, значит, не завершена еще делимитация, демаркация. Вот основной вопрос это. Я могу сказать, что следующее. Вот это все конфликты, которые происходят часто, и к этому и приводят. И со стороны сопредельного государства увеличиваются средства на близкой государственной границе. Также с нашей стороны тоже увеличиваются средства. Поэтому этот вопрос, конечно, надо решать на уровне правительства. На сегодняшний день на южном регионе нашей страны, значит, основной личный состав пограничной службы находится там. И оснащена техническими средствами, также увеличена личным составом. Все они находятся вблизи государственной границы и обеспечивают безопасность нашу страну.
Да, ну я хотела как раз вам задать вопрос, Марат Муканович, по поводу, почему не решаются проблемы с материальным обеспечением пограничной службы?
Ну, понимаете, вот как один из руководителей пограничной службы, он говорит, сейчас у нас там достаточно сил, мне кажется, недостаточно. Да, он скромный человек и не хочет, наверное, в эфире там говорить о том, что у них все достаточно. Ничего подобного. Далеко до этой ситуации. еще когда будучи, я работаю секретарем Совета Безопасности в 2010 году, мы принимали на Совете Безопасности решение о выделении 500 единиц, штатных единиц для укрепления пограничной службы. Я вот сегодня интересовался, оказывается, единицы-то выдали, а тогда решение было и соответствующее финансовую основу тоже, чтобы правительство решило этот вопрос насчет финансирования новых штатных единиц. Сейчас я узнаю, что только половина укомплектована, а остальное не могут они до сих пор укомплектовать из-за отсутствия финансирования со стороны правительства. Знаете, мы сейчас вот обсуждаем один из самых глобальных проблем для страны. Один из приоритетных задач, которые мы, правительство, государство должно решать. Дальше некуда. И вместо того, чтобы тратить деньги на какие-то сомнительные проекты, миллионами денег, надо было, в первую очередь, надо было эти деньги направить на укрепление пограничной безопасности, на пограничную службу. Этот вопрос не решает. Значит, правительство думает, что если только пограничники, они сейчас неимоверными усилиями, наверное, проходят. Наверное, вот сейчас они перешли на усиленный вариант службы, наверное, у них не остается на досуг, на отдых. И сколько можно так в мирное время на износ работать? Они тоже живые люди, это же не роботы. Соответствующее финансирование должно обеспечить. Необходимо построить хозяйственных объектов, зданий, обеспечить автотранспортом, горюче-смазочными материалами. Сейчас зима скоро будет. Там надо, углям надо обеспечить заставы. Новые подкрепления должны быть. И тогда мы можем уверенно сказать, говорить о том, что пограничную безопасность мы можем обеспечить. Сейчас об этом 100% гарантирует, что наша пограничная безопасность гарантирована, я бы так не рассуждал.
Вот, Абдикрим Карбекович, вы когда на переговорах встречались с таджикскими коллегами, вы обсуждали этот вопрос применения минометов и гранатометов в январе этого года и 10 июля. Предъявляли ли мы, спрашивали ли мы, почему они это делают?
Ну, во время встречи, которая прошла, значит, в городе Исфара, республика Таджикистана, никакого решения не было принято. Конфликт был в момент встречи. Конечно, что хорошее было, значит, два руководителя межправительственной комиссии находились вместе и начали оттуда ее регулировать, и команду давать, чтобы мы свои войска, значит, отводили назад, чтобы таджикская сторона тоже отводили назад. Ну, несмотря на это, со стороны Таджикистана все равно потом, значит, произошел, так скажем, произошло нападение на пограничный пост. Вот. А так, конкретное решение не было принято, чтобы там какие-то тяжелые техники оттуда брать. У нас как по классику, также по соглашениям, значит, тяжелой техники мы на пограничной заставе не должны иметь. У нас только должно быть там стрелковое оружие. Мы со стороны Кыргызстана, мы только имеем стрелковое оружие, имелись стрелковое оружие. Вот. Несмотря на это, почему-то, значит, крупнокалиберных орудий, они напали на пограничный пост по сегодняшнему остается под вопросом. Также мы решили там проводить двухстороннее расследование по этому инциденту, который произошел 10 числа, значит, в военную прокуратуру с нашей стороны приехала, значит, они с утра до вечера ждали военную прокуратуру Республики Таджикистан, и со стороны Республики Таджикистан никакого ответа не было, так они не приехали. Поэтому сейчас проводится там оперативно-следственное мероприятие, но в одностороннем порядке.
То есть каждая сторона проводит свое расследование?
Да, каждая сторона, значит, проводит свое расследование. Я хотел бы сказать, что здесь очень важный момент. Со стороны Кыргызской республики или пограничного Кыргызской республики никакого правокосновения действия в отношении гражданских лиц Республики Таджикистан не было. Никогда не работал, я выше говорю, никогда не работал на данном участке, который 10 числа начал работать. Это до сих пор у нас под вопросом остается. И, значит, это время, когда конфликт завершился, пограничный наряд отошел на постоянную дислокацию, и через час подходит начальник пограничного отряда и подполковник, командир, который полностью руководит этим участком, приходит и говорит старшему посту, что вы должны покинуть этот пост, иначе будет нападение. Вот вопрос. Где мы получим отказ? И через 40 минут после ухода командира, подполковника, должно створиться, значит, идет нападение на пограничный пост. Крупнокалиберное оружие, гранатометов. Это тоже что-то означает.
Что значит? Насчет этого, я не знаю, наши коллеги пограничники Кыргызстана располагают ли сведениями, наказан ли тот офицер или тот, который принимал решение обстреле из минометов территории Кыргызстана, наказан ли, проводилось ли расследование таджикской стороной, я не знаю. Но если он не наказан, если какой-то офицер взял на себя такую функцию и ответственность стрелять по нашей территории из тяжелого вооружения. Если он не наказан, значит, опять это невольно приходишь к размышлению о том, что не стоят ли за ними структуры, государственные структуры. Не мог же один офицер просто взять, такого не бывает. Там, я уже говорил, власти контролируют все силовые структуры. Там нет бандформирования, которое не подчиняется государству. Такой ситуации уже давно нет в Таджикистане. И какой-то офицер берет на себя смелость и стреляет по нашей территории. Да никто не взялся бы. Вот сейчас спросите нашего пограничника. Он может на себе даже заместитель командующего пограничными войсками дать команду, чтобы достали из складов тяжелого вооружения и привезти его на участок государственной границы? Да он не возьмет на такую ответственность. Даже заместитель командующего пограничными войсками он не возьмет на такую ответственность. Просто так нельзя обмануть людей.
Спасибо, Марат Муханович. Абдикарим Карбекович, в последнее время только на таджикской границе у нас конфликт. С чем это связано? Может быть, с какой-то проведенной работой?
Как вы знаете, это Республика Узбекистан, Республика Таджикистан считается, как у нас раньше считалось присутствием связи, как административная граница. Государственная граница была только с Китайской Народной Республикой. На сегодняшний день Китайская Народная Республика четко там обозначена, где проходит прохождение государственной границы, как охраняется данное государство. И тем более местные жители приграничных районов, которые проживают вблизи государственной республики, Китайской Народной Республики, они прекрасно знают, что там Китай находится, эта сторона, например, кыргызская территория, русские соотношения такого не имеют, как, например, на кыргызско-узбекской или кыргызско-таджикской участке. Государственная граница у нас стала когда? После распада Советского Союза только. Здесь в первую очередь конфликт, из-за чего происходит? В первую очередь, значит, не завершена процесс демократии до конца. Родственское отношение имеет жители приграничных районов сторон. Также пастбища, водоземельные уже. То, значит, таких моментов, спорных моментов очень много. Из-за этого происходит вот эта конфликтная ситуация. Что на ваш вопрос хотел я ответить, потому что в последнее время, значит, уменьшилось количество пограничницы нет на кыргызско-узбекской участке, да, уменьшилось. Например, по анализу или по статистике, значит, за полгода прошлого года, в этом году за полгода только зафиксирован один факт пограничной сети на кыргызско-узбекской участке. А в прошлом году, например, больше 10 было. Вот. В настоящее время, значит, там работают пограничные представители. Мы часто проводим пограничные встречи, рабочие встречи пограничники, то есть сопредельные государства. Те участки, которые есть, значит, спорные моменты, там же конфликтные моменты, мы там создаем, встречаемся и организуем службы, как совместное патрулирование. Это тоже много проблем решает уже местные жители приграничных районов смотрят, что крымские пограничники, узбекские пограничники вместо охранять государственные границы, вместо принимают решения по урегулирование конфликтной ситуации, значит, местные жители тоже уже знают заранее, что здесь нельзя, здесь проходить нельзя, там находится пограничник. Вот таким образом мы уменьшаем, значит, конфликтную ситуацию.
А с Таджикистаном почему вы не придете к таким же, не предпримите таких же мер?
Да, с Республикой Таджикистаном тоже проводится погранично-представительская встреча. Рабочие встречи тоже проводятся. Командиры соединения частей на местах тоже проводят такие встречи и тоже, значит, выбрали маршруты по совместному патрулированию. Ну, к сожалению, на кыргызско-таджикской участке, значит, нет результатов, как на кыргызско-узбекской участке.
Почему?
Мне вот тоже есть свое соображение насчет этого. Вот этот вопрос уже 20 с лишним лет вопрос это не решается. После развала Союза надо было пока горячо говорить, да, куча железа пока горячо, надо было тогда еще надо этот вопрос быстро надо было решать и не оставлять на такой долгий период. Чем время будет дальше уходить и не будут решаться вопросы делимитации, демаркации, вопросы границы с Узбекистаном и Таджикистаном, она будет еще осложняться и осложняться, еще будут проблемы. Но, тем не менее, я хочу сказать, в любой ситуации вопрос решимый. Потому что в одностороннем порядке этот вопрос никак нельзя решить. Если мы захотели, и мы сами установили границу, так не получается. Пограничные проблемы всегда решаются на двусторонней основе. Здесь должна быть политическая воля двух государств.
Спасибо, Марат Муканович. У нас завершается время. Я думаю, что у каждого из нас есть стремление завершить вопросы делимитации, демаркации границ, решить эти вопросы, чтобы не было в будущем конфликтов. А я хочу попрощаться с уважаемыми радиослушателями. С нами были экс-секретарь Совета Безопасности, директор антитеррористического центра ГКНБ Марат Муканович Манкулов и заместитель председателя Государственной пограничной службы Абдикарим Алимбаев. Мы обсуждали вопрос безопасности границ с Узбекистаном и Таджикистаном. Спасибо.
Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода. Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.